Сейчас надо с учетом резкого изменения состояния окружающей среды, резкого изменения планетного существования, изменения Земли как организма, надо строить определенные планы. Но люди не знают, что делать в такой ситуации. Даже нет механизмов, которые могли бы возникнуть в умах хорошо тренированных техников, математиков, историков, политиков, физиков и так далее. Средств дальнейшего процветания на разрушающейся планете нет. Все скушали, все затоптали, все попереработали. Переоценили свое царство над природой. И лидеры этого дела прекрасно все понимают. Лидеры, которые все это разваливали. И они сейчас пытаются отсидеться где-то на каких-то курортах. Но эти курорты будут раздавлены вместе с лидерами. В каких-нибудь 2-3 месяца может быть сметено все суперстихийными процессами. Ну а в Агни-йоге предупреждается, как только разрушится какая-то одна страна целиком, это начало глобального разрушения. Вот сейчас Японию, там еще пока не все развалилось. Вот ее развалит. Англия, не Англия. То, что было предсказано в прошлом, оно может меняться. Об этом говорили. Весь вопрос сейчас стоит в том, как каждым следующим шагом сохранить человечность в себе и по возможности в других людях в этой катастрофической обстановке. Как сохранить человечность в нечеловеческих условиях, обратите внимание. Как? Если уж в нормальных условиях, в человечных не могли человечность сохранить, не ухудшающихся экономических условиях, речь уже не о них идет. Вот ухудшающие экономические условия, плохие условия экономические, это определенные ловцы кайфа устраивали их. Экономические условия. Тут развал, там развал. Тут взлет, там падение. Но сейчас всем игрокам будет предъявлен счет. И миллиардерам, и самым последним нищим. Поскольку сегодня последние нищие в своих предыдущих воплощениях как раз и были миллиардерами. Или миллионерами, грабителями. Сейчас осталось только всем обратиться к Агни-йоге. Другого пути, в общем, скоро не будет, никакого другого. Там содержится нелинейный подход к навигации жизни. Там дается система, которая может из мощнейшей аварийной обстановки все-таки людей вывести, как ни странно. Но вывести в перспективу совершенно необычного будущего. Нетривиального. Но к этому нужен совсем необычный, нелинейный подход. Нужен скачок в сознании, в мышлении. Надо изменить целую систему взглядов. Ну, во-первых, всем надо понять, и не просто понять, а принять и сердцем поверить, что человек живет не один раз. Что все, что он творил, творит, за все это именно ему придется расплачиваться. Или награду получать, или наказание. Но поскольку хорошего мало сделано большинством, то можно представить себе. И что он не один такой развитый здесь. Есть другие носители разума еще более мощного, чем он, этот хилый царь природы. И третье. Придется искать места максимальной коммутации. Сознательными силами Солнечной системы, с космической иерархией света. А у нас на Земле такой посредник есть. Он давно уже здесь. Миллионы лет. Вот как раз эти-то факторы выхода из этой жуткой ситуации как раз и являются нелинейными. С принятием этих факторов в свое сознание резко видоизменяет структура внутреннего мышления, меняет структуру мотивов внешнего поведения, а это меняет качество самого человека. А раз качество человека изменится, на него немедленно среагирует и природа, то есть те, что ниже, и те, что выше. Но насильно спасать нас никто не будет. Паразиты-разрушители эволюционирующему космосу не нужны. Может быть, они и нужны где-то, но не в таких дозах, к как мы на Земле имеем. Может быть, в каких-то гомеопатических дозах. Паразиты-разрушители где-то, может быть, и нужны. Христос ведь говорил, что в доме Отца Моего обители много. Неужели у нас и в следующей обители будет бардак? Это же позор, это же глумление над жизненным процессом и над тем, что мы называем умом и сознанием. В своем академик Леонтьев обозначил механизмы общемировой унификации, или механизмы создания однородности народов. С тех пор тенденции значительно возросли и обретают характер нового мирового порядка. Порядок этот космополитический, идет смешение народов. Это внерелигиозный, то есть ослабление всех религий. Демократический, плутократический, то есть все на продажу. То есть добро и зло, предлагают некоторые ученые, определять количественно, но не качественно. Но истина-то ведь никогда количеством не достигается. И миллион дураков не заменит одного умного. Не миллион ли дураков? Кричит, надев на себя тряпки, рыжие, красные или белые. Тотальный каток унификации неудержимо катится по миру. А вот у многообразия больше шансов на выживание. Когда-то многообразие наблюдалось там, в древнем человечестве, когда люди жили по-своему, отдельно, одна группа от другой, одно племя от другого, в джунглях, в пустынях, в степях. И разные у них были так называемые экономики. И дружба с природой была. Если крестьянин посеял что-либо, то он дождя ждал. Он не смотрел после работы секс-шоу по телевизору. Не валялся от безделья на диване. Он смотрел на небо и думал, скорее бы дождь. А если не было его, то предпринимал что-то, как внутри, так и снаружи. То есть осуществлялся эдакий неосознанный паритет с природой, как видимый, так и невидимый. То есть раньше это так называемое функциональное язычество, ненавидимое чистоплюйскими религиями, это была очень тонкая, цепкая связь со стихиями Земли. А через стихии Земли с самим Солнцем, а через Солнце с другими планетами и звездами. Ну, несмотря на то, что человек, как сейчас говорят, умники у нас квадратные. Он тогда был неграмотный и дикий, но, что интересно, был живым элементом живого космоса. А современная научная школа космос омертвила. Для этой самой науки, стыдно называть ее наукой-то, нигде нет жизни, кроме Земли. Людей кинули в изоляцию. И сделали это люди. Которые людей кинули в изоляцию. И сделали это люди, которые потерпели интеллектуальную катастрофу. И не первый раз в своей жизни на Земле. Вспомните трагическую развязку цивилизации Атлантиды. Это там эти самые люди катастрофу потерпели интеллектуальную. И вот в этой изоляции, в изоляции человечества от космоса, они поставили свои цели, свои задачи. И не просто, а в качестве общечеловеческих задач. А эти цели и задачи не только античеловечны, но и губительны по отношению к общепланетарному жизненному процессу, ко всем другим формам жизни. Всем урон, кроме того таинственного, гипотетического, скрытого человека. Тайная пружина беззакония, за права которой мы с вами усердно боремся. Это что я там думаете, читаю? Это раскрываются методы работы черной иерархии на протяжении многих, последних, может быть, миллиона, но во всяком случае тысяч лет. И вот до чего они нами доруководили. Они постоянно меняли вывески над очередным светлым будущим. Вот получается странная вещь. Мы только что из одной разрушительной модели перекочиваем в другую, якобы еще более светлую. Вот и перелазим в экологических макро- и микро-нишах Земли, Развалили одну, другую перелезли. Разрушили эту, в следующую полезли. Разрушили Европу. Теперь давайте Африку разрушим. Африку развалим, давайте Индию. Индию разрушили. Да сейчас Сибирь у нас еще осталась. Давайте ее развалим. Тогда все будет окей. Вот планы. Нет, это не полный план, конечно, у сил зла. Проблема-то вот в чем. Нет ничего в этой самой цивилизации, которая существует на Земле, нет ничего такого, чтобы она продлила себя в космос. Там же никто ее не примет, поскольку наша земная цивилизация – это ядовитый червь, поглощающий и точащий все ценное. И оборачивается трагедией для этого человечества не признание космической жизни, о которой Циолковский, Вернадский, Энгельс говорили, что жизнь не возникает из неживого, она всегда существует, вечно, но зато выявляется в том или ином месте, в той или иной форме. А фундаментальная наука данной планеты и политическая мысль и воля здесь действует в одном режиме, по одной и той же формуле. А формула следующая. Земные люди одиноки во Вселенной. Ну а раз так, тогда, мол, все нам здесь позволено. Конечно, на такие модели, на такие формулы космос реагирует. И реагирует законно, потому что он не может допустить, чтобы волны отрицательных волевых импульсов с нашей Земли вредили всей нашей Солнечной системе. Наверное, это и есть один из процессов эволюции космоса. То есть преображение одного и выгорание другого, а также выявление третьего. Здесь чувствуется закономерность, когда пророчества скрещиваются как бы, и цивилизация сталкивается с закономерностью агонии. А агония – от слова «огонь». Буква А что означает? Агония, значит что? Огонь это есть огонь, а огонь это нет огня. Чем бы мы жили тогда, если бы не было этого напряжения? Если бы не было и заблуждений, плюсов, минусов, света и тьмы? В общем, не является ли человеческая история своеобразным перебором заблуждений? Сравним. Допустим, Новый Завет вне всякой истории. Ибо в нем Христос, а значит путь истины и жизнь. А человечество в своем развитии тыкается во все уголочки, какие только возможно. Потому что если признать истину и осуществлять ее в жизни своей, то история немедленно прекращается. Ведь для истины этой истории не нужно. Для человечества, нашедшего истину, объединившегося в истине, истории не нужно. Если трактовать историю как перебор бесконечных вариантов лжеистины, перебор заблуждений, то любое историческое предвидение с неизбежностью будет подготавливать почву для очередного заблуждения. Вот и сейчас, например, переоценка итогов Второй мировой войны, объединение Германии, нас пытается убедить, что наша победа в 1945 году обернулась для нас поражением. Не надо было Гитлера побеждать. Прибалтике, допустим, сейчас преследуют всех победителей, зато фашистов бывших рассылает для того, чтобы провести выборы демократическим путем, рассылает своих паразитов. Но это вот в разных местах. Это не только здесь, это и там на Западе больше этот неонацизм. И вот уже с унизительной пропагандистской целью, например, на улицах из немецких полевых кухонь разливает суп обездольным нищим. 90-е годы, вот начало особенно. И каким театральным фарсовым этот факт не был бы, он все-таки факт. Мы видим, как истины у людей нет опять. Она куда-то ускользает. Кстати, ситуация дает основание высказать общий прогноз. Оказывается, любая победа – это первый шаг к последующему поражению. Так что и наши победители рано радуются. А сказать надо строже. Нет ни побед, ни поражений, а просто есть очередной жизненный урок. Все зависит от того, что же именно нас интересует применительно к истории человечества. Как человечество прогнозирует себя? Ведь прогнозы бывают и вполне объективные. Разве можно сказать, что в них нет истины? Есть какая-то доля. Будем считать, что смысл истории, смысл ее – это совершенствование, изживание несовершенства во всей его полноте. Несовершенство проявилось, и вот тогда оно будет изжито. Люди, вы не падали еще в эту вот яму, которая перед вами? Вы еще не блуждали вокруг этих трех сосенок? Люди гордо скажут: нет, не падали, не блуждали. Но вы же обязательно упадете и блуждать будете. А почему? Потому что жизнь на плоскости двухмерная. Она не объемная, не трехмерная жизнь. Хотя и мир вроде трехмерный нам дан. Надо бы что-то уже в мозгах-то заложить. То есть только все по горизонтали. Процесс совершенствования неизбежен. От него никто не может уйти никуда. Либо туда, либо сюда. Полярности вполне законны. Свет и тьма – это ведь не изобретение современности. Привычно рассуждать в таких терминах. Эволюционное и инволюционное. Есть такие события даже на уровне жизненных процессов, как, например, функционирование сознания высшего порядка. Вот там, на уровне еще более высшего сознания, говорят, что нет ни света, нет ни тьмы. Все едино. Но это уже на таком срезе сознания, когда действительно противоположности синтезированы, а внутри у разумного существа не возникает никаких противоречий. Противоречие возникает только у невежд разного толка, разного уровня, на более низких слоях развития. Мы же находимся в таком месте самих себя, и на такой планете, где противоречие имеет колоссальное значение. А противоречие всегда возникает только внутри, его снаружи нет. И никогда не было. Противоречие – это плод отсутствия синтеза, плод невежества, так называемого умного существа. А почему? Да потому что одно стремится обойтись без другого. Идет максимизация поляризации единого, что, возможно, необходимо для данного качества креста времени и пространства, для данного качества жизни. Например, у Лавацкой есть характеристика света тьмы как целого, за что ее ругают разные крючкотворы, богословы, всякие спекулянты на почве философии и так далее, прижившиеся. Они за это ее ругают, за все ее откровения, являющиеся для них тьмой беспросветной. А жена Даниила Андреева, помните, она назвала Блаватскую сатанисткой? Да, а что бы делали тогда все прелаты, папы, патриархи, епископы церковные, если бы для них сатаны не было? А чего бы они-то бедные отталкивались-то? Сатана всем им позарез нужен. Как раньше были две противостоящие военные силы, так нужно и этой фазе так называемого христианства, православия, католицизма, протестантизма. Всем христианским разновидностям поголовно нужно некое противодействующее начало. А раньше, в зороастризме, например, это был Ормуст и Ариман, у нас Господь Бог и Сатана. И это, как говорится, на данном этапе двойственности земного человечества, на данном этапе законно, для данной проходимой человечеством фазы эволюции. Поэтому религии здесь все не могут обойтись без сатаны. А у мусульман кто там? Там тоже шайтан есть. Сейчас в какую религию там обязательно найдешь какого-нибудь сатану. А вот на Востоке, в восточной традиции, индийской, это уже довольно сглажено. Там Брама, Вишну, Шива. Созидатель – Бог, охранитель – Бог и разрушитель – Бог. Человеку они там, на Востоке, и врагами не являются, а даются как три силы, равнодостойные силы. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет: когда церковь проклинает сатану, то она придает анафеме космическое отражение Бога в материи. Она придает анафеме Бога, проявленного в материи, в объективности, с которой мы имеем дело. Церковь проклинает Бога, то есть вечно непостижимую мудрость, открывающуюся человечеству как свет и тень, как добро и зло в природе. И открывается вот этим единым способом, который доступен пока на данном этапе ограниченному разуму человека. Нет другого способа просто постичь вечно непостижимую мудрость. Блаватский отмечает, чтобы поддержать свою догму о личной Троице, церковь была вынуждена объявить, что она делает и по сей день, что логос христианства, оказывается, является единственным истинным, а все логосы остальных других религий ложны и представляют собой лишь замаскированный принцип зла, то есть сатану представляют. Обратите внимание, куда вот это извращение привело западное богословие. Ну и в том числе западное православие то же самое, туда же. Вот эта суперизбранность, этот заряд человеческого церковного тщеславия редактирует даже вселенские качества космосозидания. И снизу, из болота церковного невежества, правит суд над высшими силами творчества космических закономерностей. Можно подчиниться циклическому ритму космоса, а можно попытаться с ним бороться. Вот и сейчас определенная категория земных людей пытается бороться с этим космическим циклом. Бросила вызов времени определенная категория людей. Время, конечно, может принять вызов этих разумников, но оно же может и совершенно надежно победить. Здесь можно вызвать лавину слов, всяких мнений, пророчеств, фабрикаций под пророчество. Вообще реальных пророчеств, откровенно говоря, очень мало. Но, кажется, для того, чтобы данную фазу жизни, данную фазу состояния планеты нейтрализовать в пользу жизни, все-таки надо придерживаться того провозвестия, которое дано через Агни-йогу. По этому каналу даются и энергии, мыслительная, эмоциональная, психическая. Не исключено, что те объекты, которые мы видим, так называемые неопознанные, светят вокруг, летают. Это ведь могут быть какие-то исполнительные механизмы космического разума, которые удерживают Землю от развала и от неизбежных катастроф. То есть мы должны допустить в рамки своего видения предположение и размышление о том, что выявление необычных объектов, обычных называют НЛО, пусть как хотят называют, так вот появление этих объектов становится все более повсеместным и все более мощным. И все это оставляет следы в нашем мире. Идет работа не только с человеческим сознанием, но и с состоянием самой планеты идет работа. В учении Живойски говорится, наша задача, говорят великие учителя, напитывать кору Земли энергиями. А люди что делают? Они только тем занимаются, что ковыряют Землю и берут из нее все, что под руку попадется. И при этом делают вид, будто они не знают, что творят. Но в учении говорится, что если не помочь Земле особыми средствами, особыми мерами, то тело планеты уже не выдержит. Мы должны признать, что существующая иерархия света борется за целостность, за функционирование Земли как планеты, вопреки всей разрушающей мощи человеческой деятельности. Иерархия света стремится нейтрализовать не только отрицательные психологические, физиологические результаты деятельности людей, но и результаты деятельности их, направленные на разрушение жизни на Земле, на разрушение самой планеты. Высшие силы тем или иным образом корректируют земные дела. Нам же трудно представить, трудно понять, как все это делается. Трудно понять избирательность этой корректировки. Сопоставим вот некоторые соображения. Известно, что некоторые русские теософы принимали участие в строительстве в Дарнахе в Германии теософского храма. Он назывался Гетцнаум. Но менее известна судьба этого храма. Где же он, если его строили-то? А оказывается, храм был в течение одной ночи сожжен лучом великого владыки. А у строителей, в тот момент, когда храм горел, в их жилищах вспыхнули необожигающим огнем некоторые предметы. Строители поняли произошедшее как знак того, что теософских храмов на земле быть не должно. что теософские идеи должны просто пропитать ментальные поля этой планеты, как животворная влага пропитывает Землю. Притом сказано, что живой этике на планете храмы не нужны. Не нужны специальные общества, специальные властные структуры. Живой этикой надо просто оросить мысленные поля. И будут сходы, и ничего больше. Сейчас такое пишут уже ученые, академики, которые поют дифирамбы великим учителям, Рерихам. Академик пишет: посвящаю моей дорогой любимой Елене Ивановне Рерих свой труд. Итак, судьба теософского храма в Германии – это свидетельство вмешательства высших сил в земные дела. Это корректировка. Вместе с тем, известно, что именно Карл Маркс подложил топор под компас коммунистического движения, а потом этим топором погрелся русский мужик. То есть Маркс сбил коммунистов с пути, и это еще предстоит осознать с его строительством материальной базы коммунизма. На этом коммунизм и споткнулся, а топор подложил еще Маркс. Великие учителя писали в учении: мы знаем книги Маркса и Энгельса. Даже наши представители в свое время беседовали с Марксом. Все их положения легко вместимы нами. Книги общины, эти слова. Далее в общине же говорится, что наши представители посетили Маркса в Лондоне, а Ленина в Швейцарии. Так если в одну ночь с земли убирается незаконный храм, то что же мешало оказать подобающее воздействие на Маркса, коль такая тенденция топора просматривалась? Набор вопросов, конечно, разного масштаба, и в зависимости же от масштаба событий применяются те или иные меры воздействия. В случае храма мы имеем сугубо локальное явление. Один из бывших теософов, известный нам как Штейнер, он, собственно, возглавлял там строительство, и там пытался провести в жизнь узкую антропософскую тенденцию. А в случае же попытки интеллектуального управления Максом, он пытался управлять умственными полями тысячелетних континентальных масштабов, здесь применялись средства эгрегора. То есть в данном случае какой эгрегор? Могущественный эгрегор, создаваемый длительное время силами зла. И он как бы был, такие как Марс, был как бы ячейкой этого. Он как бы туда был печатан, и вычленить его оттуда было нельзя. То есть силам света нельзя было, как храм они уничтожили, взять его оттуда, вырвать, так сказать, куда-то скрутить, нет? Так вот, поэтому и противодействие вот такому эгрегору и такому представителю его, как Маркс, например, противодействие должно осуществляться в соответствии с космическими правилами, то есть без посягания на свободу воли миллионов живущих, а также развоплощенных людей. Ведь Маркс-то был встроен в уже наработанную волеинтеллектуальную схему Европы с ее государственными религиозными институтами. То есть это был, ну, как бы своеобразный, что ли, эгрегор капиталистической Европы. И он был там. А кто он был? Он был еврей. А именно, так сказать, вот через эту машину проводилось тайное беззаконие. Вон, почитайте протоколы сионских мудрецов. Там как по нотам разыграно все то, что последние века совершалось. Кроме того, надо учитывать и скрытую онтологию, которой Маркс принадлежал, как представитель мощного эгрегора иудаизма. Сложность социально-мыслительной и деятельностной структуры миропорядка европейской цивилизации, вот эта вся сложность, покоится на чувстве собственности. А топор-то состоял в том, что Маркс гениально поддержал чувство собственности, скрыто, издевательски относясь к нему явно. Явно он издевался над собственностью, над этим, так сказать, хозяйством, а внутренне гениально поддержал все это. Это случай двойной бухгалтерии. Да и основной труд его почему-то назван не коммунизм, капитал. Скрупулезно проработав капитал, он фантастично тонко защитил его от эрозии коммунистическими положениями. Капитал, капитализм. Вспомните Призрак бродит по Европе. Какой призрак? Коммунизма, да. Призрак, обратите внимание, призрак. Это что-то такое туманное. Весь пафос гения Маркса состоял в том, чтобы коммунизм не вышел далее призрака, чтобы он не уплотнился, чтобы не вышел за пределы призрака. Так и остался бы призраком только. Вот задача была Маркса. Задача сионизма была, который стоял за Марксом. И он был проявлением этой мощной машины, тайной пружины беззакония. А с Марксом беседовали, как говорят великие учителя, их представители. А мы ведь не знаем, что ему было рекомендовано Марксу в этой беседе. И неизвестно, как он обошелся с данными рекомендациями. Тут сказано в учении, что просто встречались и беседовали. Все. А что же касается храма Штейнера, то его ведь могли возвести в определенном месте, которое предназначено совершенно для других космических целей. И место, может быть, это было планетарного значения. Если это было возгорание, то, возможно, прорвались подземные огни. Мы ведь не раз наблюдали всплывание из-под земли огненных колец, вихрей, шаров с огромной энергией. Почему событие объясняет именно вмешательством высших сил? А может быть, строители храма просто закрыли то место, по которому шел вертикальный поток энергии из храма в космос? И уничтожение храма можно объяснить просто земными причинами. Были, например, подобные случаи в истории Земли? Умеют ли люди выбирать место для того или иного строительства? Например, подземный огонь уничтожил последний оплот магов Атлантиды, остров Посейдонис, порядка 12 тысяч лет назад. А если затрагивать Маркса, то ведь его нельзя рассматривать отдельно от той нации, которой он принадлежал, к той идее, которую он воплощал. Не было бы Маркса, был кто-то другой, второй, третий, пятый, десятый. Ну, например, капиталист Ротшильд. Он ведь тоже в какой-то степени Маркс. Капитал, книга, капитал, марксовская книга, это ведь не его настольная книга, то есть капиталиста Ротшильда. Да она ему совсем и не нужна. У него есть воплощенный капитал. Собственно, марксистский идеал воплощен в Америке. Вот там живут истинные материалисты, притворившие в жизнь хрущевскую мечту – общество изобилия. Вот там они живут при коммунизме, только такого невысокого животного уровня коммунизм. Но в связи с тем, что носитель такой идеи, Блаватская говорила, пребывает на земле незаконно, то и операцию надо делать глубоко. Это уже должна быть не просто земная, это космическая операция. Кто их избрал? С кем они заключили хозяйственный договор? На каких началах носитель этой идеи? Как эта тайна передается с поколения в поколение? Тайна творимого беззакония. Заложенное взрывное должно быть выявлено. В какой-то среде оно должно бы обязательно взорваться. Взорвалось оно в российской среде. Может быть, не случайно русский народ был самым большим в Европе, покрывающим огромные пространства. И именно этот народ и мог выдержать выявление того, что в конце концов выявилось бы и в самом человечестве. И может быть, не случайно некий магнит позвал русских к Алтаю в свое время на поиски Беловодья. Работа двух великих женщин, Блаватской и Елены Рерих, как раз и таки выявила. Полная мистическая и стратегическая характеристика их получена. Но дело в том, что не поняли и не приняли к исполнению высшую волю все цивилизованные народы Земли, поскольку народы Земли были уже к тому времени настолько оголтело связаны с благами, с чревоугодием, с роскошью, что им уже не до Агни-йоги. Плюс к этому они еще связаны с соответствующими своими проектами, прогнозами на угодное им их собственное будущее. Это с одной стороны. А с другой стороны, народы Земли дали себя в полную зависимость. Теперь, что написано на роду этим идеи-носителем, то и получат все, что написано на роду этим самым носителем идеи беззакония, то получат и все, кто соединил с ними свою волю, свою психофизиологию, свою жизненную навигацию. кто вошел с ними в соответствующие прогнозы и подчинился им. Поэтому они с наваром отсюда и уйдут. Но эта вещь непростая. Вот сейчас опубликована широко тайная доктрина. Люди читают, кое-что поймут. А там как раз есть это место, которое сильно выявляет. Там целый параграф на эту тему. Называется «Унижение святая святых». И время офизичивания соответствующих знаний наступает. Хотя мы, в общем-то, теряем очень много внутренних сил, много энергии на разбирательство, на топтание в этом вопросе. Время теряем, а задач своих не выполняем. Это самая большая ошибка. Мечемся между темным прошлым и темным будущим, забывая, что у нас есть и светлое прошлое, и светлое будущее. В учении Агни-йоги говорится о том, что задача России – установить связь с дальними, высокоразвитыми мирами. И то, что именно у нас-то Гагарин был первым в космосе, это не случайно. Это ведь некий физический иероглиф. Это знак предначертанного. А дальше будет вторая часть. Связь осуществится с высшими цивилизациями нашей Солнечной системы. Вопреки всем причитаниям, вопреки всем взрывам, экономическим бумам, расцветам, падениям и прочим выдумкам темных сил. Такие знаки рассыпаны в действительности. Надо в них просто всматриваться. Разные знаки и разные предзнаменования. И как предвестие случившегося в России за последние 70 лет, например, следует посмотреть на Ходынку, Ходынское поле, когда преступление на престол последнего русского императора Николая II, люди на Ходынском поле так усердно побежали за царскими подарками и так усердно попередавили друг друга, на драмовщину потянулись. Вот и сейчас такая же своеобразная ходынка происходит. Все тянутся за европейскими благами. Ходынка. Но сейчас тоже здесь все тянутся туда, да? Одни больше, другие меньше. Кто-то понял, что это опасно. А ведь лед-то устойчивости, он не толстый, проломится. Сейчас страны СНГ скупают сверхяды, радиоактивные отходы, чтобы хранить их на своей территории. И получает за это так называемые доходы. Это страшная вещь. Это предательство и себя, и своей природы. Вот таким образом мы становимся участниками тех высокоразвитых грабежей, которые настигли наш 20 век. И здесь мы берем часть чужой вины на себя. А вот Россия – это, наверное, страна, которая выгребает судьбу свою до донышка. По самому худшему варианту. Зная эту ее особенность, можно ведь строить те или иные прогнозы. Наихудший вариант для нас наиболее вероятен, как наиболее вероятно и то, что Россия сможет подняться из самых наихудших условий. В этом тоже ведь ее особенность, которая вселяет надежду. Недаром Достоевский в свое время сказал, что наибольшая выгода для нас, русских, это не иметь никакой выгоды. Но все творимые ныне безобразия прикрыты высокими словами о некоем благе народа. А публика что? Она кушает все, что ей подано. Проституция духа заполняет духовные пространства и варит людское сознание, как картошку. Лжа покроет землю, предсказывали староверы. Так оно и есть. Вот и Агни-йогу хулят сейчас, не пропускают. Но могут ведь и могут начать пропускать с тем, чтобы организовать психологический поток на невыполнение прогнозов учения Агни-йоги. То есть, если начнут пропускать, то только с тем, чтобы организовать психологический поток на невыполнение прогнозов. Как в свое время пришел Христос, дал учение, силы зла сначала не среагировали, а потом видит такое дело. Надо немедленно учение использовать для своих целей. Быстренько его перелицевали, и все. И теперь 2000 лет можно набивать мешки. В учении говорится, что если программа космоса будет отвергнута, то обстановка будет все драматичнее. вплоть до сложных катастрофических вещей. И если программа космоса будет отвергнута, то обстановка будет все драматичнее, вплоть до сложных катастрофических вещей на планете. Вот сюда-то и загоняется сейчас общая модель поведения так называемого делового человека, бизнесмена. Вообще в мире все загоняется на то, чтобы уже с неизбежностью были крупные катастрофы, крупнейшие катастрофы. Кому это нужно? Кому-то ведь это нужно, как ни странно. Кто-то все-таки хочет уплыть на обломках планеты. Это опять-таки уход от ответственности. Разруха как способ выживания. Вот задача носителей идеи кайфа. И потом ведь есть категория людей, которая может жить только на энергиях разрушения. Действительно, здорово, да? Вот сейчас начинай убивать иракцев, да? И сразу одна группа людей, ну те, которые оружие выпускают, категория людей, сразу начинает наживаться. И той стране надо оружие, и этой стране нужно оружие. А другая тут же предлагает условия строить все то, что разрушенное. Одни уничтожают, другие тут же бегут, что? Предлагают услуги, плати только. Одним выгодно, чтобы было много болезней, другим выгодно, чтобы их было лечить. И вот эта категория людей не способна цельно мыслить, цельно понимать, не способна взаимодействовать уже с природой, потому что нарушены контакты у таких людей. Такому человеку обязательно нужен посредник, обязательно нужен другой человек, который цельно воспринимает природу и ей еще восторгается. А тот, кто уже слеп к природе, к окружающему миру, может подключиться к связи с ней только в отображении кем-то восторга. Он может только со-восторгаться, а сам уже не может, он не способен. Вот эта группа людей. И вот в такой-то обстановке происходит борьба планов, пророчеств, провозвестий. Ну, сколько книжек о пророчестве не просматривай, везде считается, что пророчества все одинаковые, все ведут к какому-то светлому будущему. И коль есть великий Нострадамус, то придется вычеркивать всех остальных тогда. Говорят, да, Нострадамус прав. Да, Серафим Саровский в своих предсказаниях прав. Да, Даниил Андреев прав. И живая этика права. Но тут уж кто на каких путях стоит, у того и такая правда. Кто на каких поездах едет. Нострадамус очень хорошо воспроизводим в своем прогнозе. То есть там, где хорошо работает его схема интерпретации. А схема интерпретации работает там, где этот мир уже самоподдерживается и самопланируется. То есть среди тех, кто его хочет. Захотели на 12 назначить выборы? Назначить падение режима? Назначили. Не захотели бы, не назначили. Как парализованные, как загипнотизированные. Это уже безволие, это элемент безволия. Это признак очень тяжелый, потому что безволие – это очередной этап надвигающегося безумия. И вот вам не прогноз, а приговор получается. Диагноз. Также можно проанализировать и прогноз стратегической оборонной инициативы Соединенных Штатов. Какой же это прогноз? Идет планирование. Выделяются средства, назначаются исполнители. Точно так же и с прогнозами по той линии, которая ведет Нострадамус. А он кто? А он все тот же представитель пятой колонны. Там тоже есть планирование, финансирование, основные движущие силы, структуры, которые будут изменяться в соответствии с очередным катехизисом или очередным изменением ситуации. Амплитуда прогноза, его приспосабливаемость, она довольно широка. Поэтому они пронизали всю Европу своими прогнозами и вклинились в Россию аж. Мы не затронули, правда, пока еще пророческую проблематику апокалипсиса. А эти многие люди сейчас в оценке происходящих событий ссылаются на 13 главу этой последней книги Библии, в особенности на последние строки 13 главы. Что там написано? А вот что. «И он сделает то, что всем, и малым, и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их». Или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, то есть имеет имя зверя, или число имени его. Здесь скрыта мудрость. К Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, и число его 666. Число зверя находили в именах и Нерона, и Наполеона. Вот и сейчас утверждается, что всемирное внедрение электронных денег, которое сделает абсолютно зависимым, несвободным, подконтрольным компьютеру каждого человека, и есть, мол, то самое, что предусмотрено этими строками 13 главы Апокалипсиса. Пишут уже, что в Брюсселе на 13-этажном крестообразном здании уже открыт гигантский компьютер под названием «Зверь», в котором якобы хранятся сведения о каждом человеке в мире, и что, мол, уже заготовлены международные кредитные карточки, первые цифры которых 666. И все, мол, это якобы... И все это рассматривается как подготовка к приходу некоего антихриста. Хотя на самом деле антихрист никогда и не уходил никуда. Он всегда здесь был. Но нужно здесь воздержаться от комментариев. Апокалипсис – это очень серьезный документ. И то, что он в себе содержит, это надземная мудрость по существу. И по-земному ее толковать нельзя. И разменивать на мелочи наших примитивных состояний. Это значит еще более унижать апокалипсис. В нем нет буквального смысла. А давать расшифровку – это значит ни к селу, ни к городу пытаться пришпиливать апокалипсис. В общем-то, надо еще десяток, может быть, апокалипсисов рядом написать, где можно будет указать, что и как означает в первом написанном. А люди столько уж толкований натолковали. Апокалипсис этим людям, людям приземленным, ничего не дает, кроме того, что они могут заблудиться еще больше. Почему? Да потому что ключей-то к апокалипсису не выдали. И здесь уровень гуманитарной помощи по поводу этих ключей тоже не срабатывает. Хоть какие толстенные свечки не ставь, ключей все равно не дадут. И люди уже наотмыкались себе на голову. А у Будды есть такое изречение – что если глупый на свое несчастье встретит большое знание, то оно разобьет ему голову, как глиняный горшок. Не надо идти на поводу такой волны, даже не модной, такой захлестывающей волны ментального всеведения, вседоступности и так далее. Для того, чтобы понимать апокалипсис, надо хорошо знать апокрифические Евангелия, в том числе и тексты Деяний Иоанна, а все они были тщательно уничтожены фанатичными, обезумевшими церковными христианами в начале появления этого официального христианства 1500 лет назад. В последнее время публикуются, конечно, кое-что из кумранских рукописей. Это Евангелие Фомы, Евангелие Марии Магдалины, Иуды. Вот это действительно знание, это гнозис с большой буквы. Вот тут мы видим гностическое учение колоссальной мощности, колоссального объема, нагруженности интеллектуальной. А жевать все это и давать в качестве жвачки толпе – это унижение текстов. Не надо людям давать легко то, что они должны в труде и страданиям своим зарабатывать. И особенно имея в виду область знания. А то многие готовы, так сказать, до седьмого пота работать, чтобы машину, например, купить, квартиру, дачу. А вот чтобы приобрести высшие знания, так это лучше уж даром подать им. На тарелочке с голубой каемочкой. Вы же понимаете, что это жульничество высшего класса. Такие попытки весьма щелкнут по носу тех, кто нос подставил и сунул его не туда. Это все равно, что человеку не готовому и незнакомому с высоковольтной электротехникой идти и влезть в большую высоковольтную подстанцию. Вседозволенность очень опасна в сфере высоконапряженных знаний. Хотите популярного, доступного уровня, вот и получайте его. А если хотите более высокого уровня, то готовьтесь к трудному восхождению. Для этого надо иметь другую готовность, нежели имеется у многих. И надо еще уметь трудиться. Даже, можно сказать, энергии-то для того, чтобы усвоить сказанное здесь, в людях скоро не будет. Они прочитают это как считалку какой-нибудь, да еще и поиздеваются и посмеются. А это ведь специально сейчас определенными силами разжигается в людях, чтобы сделать их все требовательными. Они хотят вседоступности. Это тоже темный инфернальный прием. Но ведь почему-то не дают ключи от ядерных боеголовок первому встречному. Только один президент имеет право на это. А тут на тебе. Высшие знания — это вам не ядерная боеголовка. Тут пострашней. А тут возьми и все расскажи. Разжуй. Вот, например, получается так. Телевизором-то все пользуются. Компьютером. А много ли люди знают о нем, что там внутри творится? А начни, например, человек-специалист рассказывать, как устроен телевизор, компьютер. Ведь сразу-то и подавляющее большинство не поймет, что и как. Но все ведь телевизор смотрят. Так вот, телевизор извлекает из человека то, что нужно телевизору, а вернее тем, кто ведет передачи, и соответствующим образом их планирует, и в соответствующем виде их подает. Так что и сейчас, когда подали неподготовленным людям определенную литературу, те, кто подал, кто это сделал, знают, зачем они это делают. Неподготовленным определенную литературу. Каждая капля, мимо упавшая, обращается в жгучую кислоту, а насильственное бухание дает лишь водянку. Сказано в учении, поэтому только качество, но не количество. Каждый постучавшийся отвечает сам. Но зазванный ляжет жорновом на шею звонаря. В общине тоже говорится, невозможно исчислить вред миссионеров. Нельзя без презрения видеть, как на базаре продается учение с уступкой. Так что не старайтесь навязывать знания и многого выдавать толпе. Умейте понять, что сознающий свое значение учения не будет выставлять себя на базаре. В этом месте очень страшная вещь происходит. Как вседозволенность в отношении природы, так и вседозволенность в отношении знания, какого бы высокого уровня оно ни было. И все стягивается вниз, на уровень живота. Хотя природа поставила живот ниже головы. И именно на уровень живота, на уровень продажи. То есть идет, одним словом, профанация. Тут надо людей учить определенной культуре, учить величию высшего знания, тому, что есть вещи, которые внутри нас должны быть ни с чем не смешиваемы. А то есть как? И апокалипсис тут же валяется, веселые картинки, и Нострадамус, и Плейбой, и Агни-йога тут же, и новые песни всякой эстрады, пошлой к тому же. Все в куче. Нет, двуногие должны задуматься. Люди должны понять серьезность всего того, что происходит. Надо понять и несерьезность многого того, что происходит. Вот и задача некоторых состоит в том, чтобы перепаять концы. Чтобы несерьезное заставить считать серьезным. А серьезное так себе, несерьезным. Поэтому идет глумление в святых местах. И многое освещается из того, что подлежит канализации и уничтожению. Ну, вы же видите, у нас святые попы, да? Они и кабаки, и сортиры, и публичные дома сейчас освещают. И тут вот надо действовать так, чтобы сказанное здесь не добавило бы еще больше зелья в голову публики. Аккуратную схему надо подать. И, конечно, возникает еще один вопрос. А чем засевать будущее-то? Оно уже засеяно, будущее-то, в общем. И притом засеяно нами, если мы эти зерна несем в себе. Это будущее через нас прорастает и прорастет, и оно уже побеждает. А у нас, может быть, билет на другой поезд? Ведь обладание телом – это не значит обладание жизнью. Жизнь в основе своей ценна тем, что в недрах ее закладывается непрерывность сознания. Так вот, непрерывность сознания достигается и трудом, и страданием. Учение Агни-йоги как раз и дано-то в ключе серьезного непрерывного труда, а при необходимости также и серьезного глубокого страдания, ибо какой рост без страдания? Оно дает результат, который не уничтожается, потому что этот результат складируется в виде расширения сознания. А расширенное сознание является участником будущей жизни, неважно где, здесь или на другой планете. А билеты как раз сейчас и продаются. Недорого, кстати. Весь вопрос в том, как говорится, если вскочил в поезд, то нет ли попытки перескочить на встречный поезд? Потому что и тот, и другой непрерывно движутся навстречу друг другу. как движутся эволюционные и инволюционные потоки. Они всегда рядом, они встречные. А кто-то, может быть, будет надеяться, что будущее как-нибудь самим собой, без меня, прорастет. Такого не случится. Уповать тут мало, надо трудиться, чтоб проросло. Упование – это пассивная форма. Вон ведь сколько времени, сколько столетий уповали на Бога, а сколько натворили. Почему? Да потому что пассивно возлагали надежды. Христос, мол, пришел, искупил, а я все, что хочу, сделаю теперь. А потом пойду покаюсь, причащусь. И вообще вроде бы святым стану. Вот чего больше всего надо бояться. Никаких упований. Либо тогда уж уповай, а все пусть катится, как катится, в преисподнюю. Один мудрец как-то сказал: люди добились бы большего, если бы избавились от надежды. Упование получается не христианское поведение. Ведь Христос-то был совсем иным. Он действовал, он звал, он гнал лавочников, он ноги мыл ученикам. Он воскрешал, оживлял, лечил. И нам говорил: бодрствуйте непрестанно, ибо не знаете ни дня, ни часа. Бодрствуйте и молитесь, когда ученики уснули, он их будил. Так что упование – это не наш путь. Сказано, надежды юноши питают. На каком-то этапе становления личности и своей сущности надежда может быть и необходима. Но ведь надежда надежде рознь. Надежда может быть как катализатор. Но мы-то находимся сейчас в таком возрасте, в такой фазе своего состояния, когда надежда – это вещь крайне слабая, даже паразитическая. «Буду надеяться на хорошее», – говорит некто. Но буду делать так, как делается, как все делают. Это некая тонкая форма пассивизации воли. А те, кто нам эту надежду вкладывает, они-то ведь не надеются, они-то вкалывают вовсю. А их результат, результат их труда, это наши глупые надежды. И если мы этим заражены, то тогда, глупыми надеждами, если мы заражены, то тогда те, которые вкалывают, те самые тайные пружины беззакония, они могут совершенно спокойно и в ресторан себя повести, и на золотые берега поехать, и остров намыть где-нибудь себе в океане, под экватором и там отдыхать. А остальные люди пронадеялись, проуповали. Вот у суфиев есть, например, притча такая: как же я могу вести себя беспечно, когда знаю, что вверху для меня, может быть, уже убирает рай, а внизу для меня ад разжигают? Надо выйти из этих стереотипов полуцерковных, полуинтеллигентских, или, как сейчас модно говорить, гуманистических принципов, которые усыпили человека и, по сути дела, волю его превратили в некое пассивное месиво. Это своего рода наркоз, при котором можно делать пересадку органов. Недаром же в этике говорится: «набой, набой, набой, вперед, набой». То есть на бодрствование, на решение сознания. Интересные вещи, говорит Далай-Лама, хороший принцип жизни для Тибета, например, сформулирован. Своеобразная, так сказать, конституция, особенно в заключении у Далай-Ламы, в его книге, особенно в отношении дружбы с природой. Несмотря на то, что пишет Далай-Лама XIV, несмотря на то, что материалистические знания в виде науки и техники внесли огромный вклад в благосостояние человечества, эти знания не способны обеспечить прочного счастья людям. Дело в том, что материалистические знания могут обеспечить лишь такое счастье, которое зависит от физических условий. Но они не способны дать человеку то счастье, которое проистекает из внутреннего развития, независимо от внешних факторов. Составленный Далай-ламой для Тибета проект «Зоны ненасилия» включает такие пункты. Тибетское Нагорье должно стать крупнейшим в мире природным или биосферным парком. Должны быть приняты строгие законы по защите животного и растительного мира. Разработка полезных ископаемых должна производиться под тщательным контролем, чтобы не нанести урон соответствующим экологическим системам. А будущая программа развития населенных районов Тибета должна включать в себя охрану природы. Следует запретить производство и использование ядерной энергии и других технологий, имеющих вредные отходы. Национальные ресурсы и политика должны быть направлены на действенное поддержание мира и охрану окружающей среды. Эта программа составлена Далай-ламой для региона, отнюдь не избалованного плодами технической цивилизации. А какой же тогда должна быть наша программа в таком случае? «Ищите правых среди осужденных», сказано в книге «Братства». Вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены были из воды и водой, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом Божьим, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Жизнь – это свобода внутри фатальности и фатальность внутри свободы. Жить – это постоянно решать, чем мы будем. Явление физических перемен даст планете понимание Агни-йоги. Явление физических перемен, то есть создание таких невыносимых условий для физической жизни, даст планете понимание Агни-йоги. Упадок финансов даст переоценку всех ценностей. Искажение религии даст искание нового духовного подвига, потому крушение старого мира есть новое утверждение, ибо на явление новых ценностей мы даем миру спасение духа. Новая ступень близится земному человечеству. Это сообщение с дальними мирами, с высокоразвитыми формами жизни. Главное задание земному человечеству – соединить материальный мир с миром духовным. Кончина всего мира будет, собственно, не уничтожением, а только обновлением земли, святой Иоанн Кронштадтский сказал это. Ведите жизнь, но необходимую жизнь для приобретения высшего знания и высшей силы, и тогда мудрость придет к вам естественно, написано в «Тайной доктрине» Блаватской. Высшее благо человека-зверя – это здоровье, а высшее благо духовного человека – это правда. Все, желаю вам успехов.